В Москве 18 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Москве сегодня прошла акция протеста против произвола милиции. В Аргуне, где был убит Абдулхалим Сайдулаев, уже почти двое суток продолжается спецоперация. На востоке Турции подорван товарный поезд. В Москве прошла акция протеста против произвола милиции. В митинге на Триумфальной площади участвовали около 200 человек. Акцию под лозунгом «Мы за милицию, которая защищает» организовало молодежное крыло Народно-демократического союза, возглавляемого экс-премьером Михаилом Касьяновым. На митинге побывал наш корреспондент Мумин Шакиров.
От имени молодого крыла Народно-демократического союза выступила активистка правого движения Юлия Малышева.
Мы пришли не для того, чтобы жаловаться. Мы пришли для того, чтобы понять, как нам жить в этом большом городе, как нам действовать и как сделать так, чтобы мы гордились тем, что мы граждане нашей страны, и она нас защищает.
Поддержать молодых демократов пришли известные правозащитники, в том числе руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Милиция должна служить народу. Милиция не должна выполнять преступный приказ.
На Триумфальной площади был расположен экран, где транслировались видеоролики, снятые скрытой камерой или сотовыми телефонами с примерами неудовлетворительной и удачной работы сотрудников милиции. Активистов Народно-демократического союза молодежи поддержали их коллеги из Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова и Республиканской партии России. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Председатель законодательного собрания Волгограда Павел Карев, обвиняемый в коррупции, подал в отставку. Карев, арестованный 16 июня, на допросе признался в получении взятки. По версии следствия, деньги он получил за то, что помог снизить арендную плату за землю для одного из предприятий. Сегодня Карева отпустили под подписку о невыезде. Мэр Волгограда Евгений Ищенко находится под арестом с 30 мая. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконной предпринимательской деятельности. В чеченском городе Аргун, где вчера был убит так называемый президент Ичкерии Абдулхалим Садулаев, уже почти двое суток продолжается спецоперация по поиску боевиков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
Город Аргун, расположенный в 20 километрах восточнее Грозного, по всему периметру заблокирован военнослужащими и сотрудниками чеченской милиции. Тщательный досмотр автомашин и проверка документов у граждан проходит здесь на всех улицах. В плотном кольце оцепления улица Свободы, где накануне днем убит лидер чеченских маджахедов Абдулхалим Садулаев. В итоге поисковых мероприятий в ночь на воскресенье на улице Мельничная задержаны трое молодых людей, которые подозреваются в причастности к подразделениям Садулаева. Имена задержанных не разглашаются. До сих пор не установлена личность и убитого накануне с Абдулхалимом Садулаевым маджахеда, который был ранен в перестрелке бойцами 2-й роты МВД Чечни и скончался по дороге в больницу. На данный момент нет официального сообщения и о двух маджахедах, которым удалось прорвать кольцо оцепления и скрыться в сторону селения Мискирюз Шаринского района. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Аргун, Чеченская Республика.
Радио Свобода. Новости.
На востоке Турции подорван товарный поезд. Жертв, судя по первоначальным сообщениям, нет. Взрывом полностью разрушено 8 вагонов и 20 метров железнодорожного полотна. Северная Корея, судя по всему, отменила испытание ракеты дальнего радиуса действия. По сообщениям, запуск должен был состояться сегодня. Япония предупредила, что если это произойдет, она будет настаивать на немедленном созыве Совета безопасности ООН. США заявили, что ракетные испытания приведут только к еще большей изоляции Пхеньяна на международной арене. Две главные палестинские фракции, Хамас и Фатх, близки к соглашению о создании палестинского государства в границах 1967 года, результатом которого может стать косвенное признание Израиля. Соглашение позволит положить конец палестинской междоусобице, рассказывает ближневосточный корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Глава палестинского МИД и лидер Хамаса Махмуд Аз-Захар сообщил, что соглашение между сторонами будет подписано уже в ближайшие дни. «Гражданской войны в палестинской автономии не будет ни при каких обстоятельствах», — заявил Аз-Захар. О близости сторон к компромиссу сообщил и пресс-секретарь палестинской администрации Рази Хамад. Причина конфликта – идея создания Палестины в границах 1967 года – косвенным образом означает отказ палестинцев от территориальных притязаний к Израилю. Ранее глава администрации и лидер Фатха Махмуд Аббас объявил, что проведет референдум по этому вопросу в связи с безуспешными переговорами с правящей партией Хамас, которая категорически не признает право Израиля на существование. Вслед за этим объявлением начались вооруженные столкновения между боевиками Фатха и Хамас. Однако, несмотря на оптимизм политиков, Фатх на днях призвал в свои ряды более 4000 рекрутов. Ранее Хамас также создал новое 3000-ное вооруженное формирование. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Премьер-министр Словакии Миколаш Дзуринда признал поражение на прошедших в стране парламентских выборах. Возглавляемая им Словацкая демократическая и христианская уния набрала около 19% голосов. Оппозиционная социал-демократическая партия СМЕР победила, получив свыше 29%. Ее лидер Роберт Фица заявил.
Наша программа получила значительную поддержку в Словакии. Мы будем дальше развивать экономику. Это принесет выгоду большинству людей, а не небольшой группе, как было до сих пор. Словакия станет еще более социальным и честным государством, если официально подтвердятся предварительные результаты. Это гарантирует создание более левого правительства. Эта программа постарается преодолеть громадный разрыв между богатыми и бедными регионами страны.
Сказал лидер партии, победивший на парламентских выборах в Словакии. Напомним главные новости к этому часу. В Москве сегодня прошла акция протеста против произвола милиции. В Аргуне, где был убит Абдулхалим Сайдулаев, уже почти двое суток продолжается спецоперация. На востоке Турции подорван товарный поезд. Спикер Волгоградской думы Павел Карев, обвиняемый в коррупции, подал в отставку. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире Радио Свобода программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У микрофона рядом с Виктором Вероника Баде. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, кто у нас сегодня в гостях?
Мой гость сегодня Лев Миронович Минц, этнограф, детский писатель, популяризатор, профессор Института журналистики и литературного творчества. Вот очень необычный набор такой. Добрый вечер, Лев Миронович.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Напомню, что мы ждем звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер, телефоны в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент всюду, Радио Свобода. Напомню, что бесплатно звонить по этим телефонам пейджера могут только жители упомянутых городов. Электронный адрес наш mail@radiodefis.svoboda.ru.
Так вот, это сочетание этнографии с популяризаторством напоминает о таких действительно славных временах. Знание силы, химии жизни приходит на ум.
Вокруг света.
Что-то такое. Что-то такое про те времена, когда было очень престижно знать. Читать, знать. Вы популяризатор... Уже, я так понимаю, лет 30-40 вы пишете.
Ну, я 33 года отработал в известном вам журнале «Вокруг света» и вел там этнографию. Это, в общем-то, дало возможность не только писать и беседовать на эти темы с читателями, но и довольно многое увидеть. И всегда было необычайно интересно, как люди о многом судят.
Малое знает.
Это относится и к журналистам, а сейчас особенно. В общем-то, не имея ни малейшего представления. Но, к примеру, особенно меня убивали письма об индейцах, которые я получал от малолетних со всего тогда необъятного Советского Союза.
А почему про индейцев-то один?
Ну, во-первых, потому что тогда...
Фенимору Куперу просто.
Не тому Фенимору Куперу, а тому Фенимору Куперу, которого снимала в гигантском количестве студия ГДР.
С Гойко-Митичем.
И каждый раз объяснять, что индейцы на Гойко-Митича не похожи. А Гойко-Митич не похож на индейца. А уж потом-то я узнал, что он тяготился этим, но жить надо было. Хотел сыграть, как это не банально звучит, Гамлета.
Вы знали Гойко-Митича?
Я не знал Гойко-Митича. Я слышал о Гойко-Митича по радио «Эхо Москвы». Не для рекламы сообщу. И каждый раз объясняя ребятам, что индейцы — это не Гойко Митич, что индейцы не живут в концлагерях, что резервация не концлагерь, что предложение переселиться им в Сибирь, в частности, в Бурятию, скорее всего, не найдет отзвука в их сердцах. Хотя, вообще-то, определенное родство между бурятами и индейцами есть. И так довели они меня, что я просто написал индейскую книгу, где обо всем этом рассказал, и даже был за нее удостоен, похвастаюсь, премии имени Беляева, который в моем детстве, а, впрочем, думаю, и в вашем, был моим любимым писателем.
Вот интересно, интересно, какое количество сегодняшних там 12-15-летних откликнутся на фамилию Беляев?
Вы знаете, я думаю, откликнутся. Там ведь разные вещи бывали в общении с ними. Скажем, я страшно гордился, что один мальчик, который меня написал в 6-м классе, а потом мы с ним переписывались до 10-го, а потом он поступил на ИСТФАК Казанского университета, что он был страшно благодарен. По этому поводу один нынешний член-корреспондент еще в те времена, когда в науке платили, сказал: посмотрим, как он тебе будет благодарен, когда получит первую зарплату.
Что вы его втравили в это дело.
Да, не знаю, как сейчас. Наверное, все-таки многие вспомнят.
А ваша вот специализация, все-таки у всякого этнографа есть какие-то любимые кусочки населения земного шара? Что это у вас?
Ну, вообще-то я люблю все население земного шара.
Ну это так, ну подождите, давайте не так широко.
Все население земного шара. А вот конкретно я занимался, боюсь засушить слушателей названием, занимался я этногенезом венгров. И занимался я чехами как этнодисперсной группой. Могу я не объяснять, что
нет,
это значит?
Нет, ради бога, это до конца часа тогда будет.
Вот и мне так кажется.
Давайте попробуем вот ближе к нашим баранам в прямом, так сказать, в точном переводе просто с французского. Давайте о сегодняшней нашей, о сегодняшних наших болевых этнографических точках, о Кавказе. Этим приходилось заниматься?
Ну, конкретно, то есть писать объяснительные записки или подавать советы, нет, не приходилось. А вообще глубоко интересоваться каждый раз тем или иным конфликтом, да, приходилось. И балканским, кстати, приходилось. И с грустью я отмечал всегда, что невежество есть одна из главных причин.
Да у вас главных... там Маркс дословно говорил.
Знаете, Маркс многое и не глупо сказал.
Да.
Вот, невежество есть один из корней, из которых, по-моему, произрастают весьма горькие плоды.
Ну вот, давайте приблизимся к конкретной ситуации сегодняшней. Mm-hmm. Вот этот вот, даже не знаю, как назвать, глупо его назвать русско-грузинским конфликтом, скорее, конечно, правительственным, но, тем не менее, вот проблема Осетии, проблема...
Ну, начнем с того, что я не хотел бы обидеть никого из сторон в братском конфликте, я бы сказал так. Ни грузин, народ, заслуживающий высшей степени большого уважения, ни осетин, древний народ Кавказа, ни абхазцев, которые вообще, наверное, всех древнее там. Но могу сказать, что во многом, во всяком случае, не сам конфликт, а наше суждение о нем происходит от того, что мы себе представляем даже родную страну или бывшую большую родную страну, вот как, скажем, ну, квартиры разные. Вот квартира живет семья Ивановых, вот квартира живет семья Петровых, вот квартира живет семья Губайдулина, а дальше Финкельштейн. В квартирах действительно так. Когда дело касается соседства народов, там никогда не бывает, чтобы что-то резко обрывалось. Вот до этого места идут абхазцы, вот с этого места начинаются грузины. Я не буду сейчас просто вдаваться в этногенез абхазцев, это вещь очень сложная. Абхазцы родственны черкесам, кабардинцам, ну, адыгам, абазинам. Но вот то государство Абхазия, которое существовало, тут вообще вопрос не до конца выяснен, не было ли это просто одним из грузинских царств. Одним из грузинских царств. Все дело в том, что не только древность, но и средневековье не знали национальных государств. Позвольте вам один маленький пример. Если вы помните, на заре свободы началась жуткая резня между узбеками и киргизами в Ферганской долине. Да. Потому что Ферган, вот эта часть Ферганской долины принадлежит киргизам, а одновременно с тем на важных постах от торговли до замначальника милиции сидят узбеки. Дело в том, что никогда ведь не было государства Киргизстан. Сейчас оно есть, и дай бог ему существовать вечно. Вообще-то никогда не было и государства Узбекистан. В Бухарском эмирате, скажем, государственным языком был фарси, или, скажем, скромнее сейчас таджикский. Династия правившая была узбекская, а точнее даже монгольской по происхождению, мангеты. Казахи и киргизы, которые жили там, никогда не удивлялись тому, что в городах живут узбеки и таджики, что киргиз не умеет заниматься торговлей, и что на его языке не пишут законы, ферманы и так далее. А теперь вернемся к нашим гордым соседям. Действительно, перегибы в национальном балансе, позвольте мне такое ученое выражение, там имели место. Имело место выселение абхазцев еще во времена Берии. А чем мы на Берию всех собак вешаем? На нем собак хватает. Дело в том, что некоторые части абхазцев после, как это у нас принято было говорить, добровольного присоединения Абхазии к России, ушла в Турцию. При этом не следует понимать, что они были мусульманскими фанатиками. Они, в общем-то, исповедовали свою веру. Таким образом, абхазцев там стало существенно меньше.
Напомню, продолжим просто сейчас объявление, звонок.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». В гостях у Виктора этнограф, профессор Института журналистики и литературного творчества Лев Минц. У нас есть звонок из Саратова. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, уважаемые гости. Я хотел бы, Виктор, вашему гостю задать такой вопрос.
Да.
И по поводу Беляева, конечно, это прекрасный писатель, фантаст, я увлекался им с детства, как говорится, да?
Да.
Но по поводу индейцев и резерваций, не кажется ли вам, что по отношению к властям весь электорат Российской Федерации в настоящее время находится в резервации?
Вы знаете, не кажется, и вот по какой причине. Если мы берем слово «индейская резервация» в том буквальном смысле, который сейчас существует. Кстати, должен сразу сообщить, что индейцы не пользуются словом резервация, называют нация, nation, и никто не обязывает их пребывать в резервации. Но единственное, если они выходят из резервации, они должны подчиняться всем законам Соединенных Штатов. А если они живут в резервации, они имеют право управляться законами и обычаями своего племени и платить, скажем, существенно меньше налогов.
То есть это в данном случае, скажем так, дает им возможность охранять собственную культуру, только и все.
Ну, во всяком случае, стараться делать это.
Но там был ядовитый вопрос внутри, по поводу отношений нас с нашим правительством. Не являемся ли мы вот этими самыми индейцами?
Я бы ответил уважаемому слушателю, что я разделяю во многом его тревогу и боль, но просто не стал бы пользоваться словом резервация. Оно в данном случае, очевидно, не имеет
отношения. Я все-таки тоже не соглашусь с Александром Евгеньевичем, с его иронией, в том смысле, что мы сами выбираем себе вождя в нашей резервации. Мы сами выбираем себе вождя, сами выбираем себе, каким именно обычаям предков следовать. У нас ведь разные обычаи у предков. И Сталин обычаи наших предков, и Дмитрий Сергеевич Лихачев обычаи наших. У нас очень разные, много разных предков, и мы сами себе выбираем, кому следовать. В этом смысле партия «Народ», мне кажется, по-прежнему едины.
С пейджера. Уважаемый гость студии, как вы относитесь к тому, что в книжных магазинах России свободно продают книги фашистской тематики и ксенофобские книги, которые без того разжигают национальную рознь? Мое мнение, такие книги надо изъять из продажи. Это разлагает нашу молодежь. Андрей из поселка Переделкино.
Дорогой Андрей, отношусь к этому с омерзением, но сам бы с удовольствием их сжег, но не имею к тому законных прав. Если Дума наша примет закон о том, что литература такого свойства должна изыматься, буду только приветствовать. Если нет, плюну, отвернусь и перейду к другому прилавку.
Наверное, нынешний период развития России – раздолье для этнографов. Сколько можно сделать неожиданных открытий? Общество расслаивается, формируются новые группы. Хотелось бы об этом услышать компетентное суждение. Это Ольга из Подмосковья.
Ах, дорогая Ольга, рад был бы с вами согласиться, но вспомню одно выражение. Все время говорили, что Новая Гвинея – рай для этнографа. Рай для этнографа, но головная боль, во-первых, для любой администрации, включая теперь ее собственную. Вообще-то этнографы могли бы очень и очень помочь, если бы к ним обращались. К ним, впрочем, обращаются, но только этнографы тоже бывают разные. К сожалению, многие этнографы, увлекшись своей этничностью и доказывая, что в их небольшой республике была беспроводная связь, потому что не нашли проводов, тоже сейчас цветут. Есть человек, который, вспомнив о небольшом количестве своих тюркских корней и зная на тюркских языках два слова «йок», что значит «нет», и «су», что значит «вода», а третье он не знает, пишет и издает гигантскими тиражами книги об абсолютном тюркском превосходстве, особенно над русскими. Ну, вот вам и рай для этого этнографа.
Звонок от Натальи из Москвы. Здравствуйте, Наталья.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вот такой этнографический вопрос, потому что я читала работы Галины Васильевны Старовойтовой, ее профессиональные, и он касается мой вопрос отношений русских и украинцев. Вот, насколько я помню, Галина Васильевна обращалась к термину «мембрана», когда имелось в виду такое обострение вот в приграничных зонах отношений между близкими этнически и близкими по языку нациями, народностями.
Вы знаете, я знал Галину Васильевну хорошо, когда она была еще простым младшим научным сотрудником, и абсолютно с ней согласен. Вообще, надо сказать, что ни между кем не бывает таких, будем надеяться, сезонных обострений, как между народами, особенно близкими по языку и по истории. Галина Васильевна была очень умный человек. Если бы к ней прислушались еще в советское время, то многого можно было бы, ну, если не избежать, то хотя бы смягчить.
Чему именно? Давайте тут уже я задам вопрос, это очень интересно. Что именно, чем именно она занималась?
Галина Васильевна занималась вообще, среди всего прочего, межнациональными отношениями. Обследовала превосходно татар города Ленинград. Она давала свои рекомендации по выходу из Карабахского конфликта. 7 было вариантов. У нее были очень умные мысли о том, как можно увеличивать самостоятельность республик, при этом не подвергая распаду. Кончилось тем, что ее вызвали в райком. Она была, впрочем, беспартийная.
Это не мешало.
Не мешало. А потом вызвали ее директрису, которая была Ленинградской частью института этнографии, которая была сильно партийной, и спросили, это кто там такая Ета Старовойтова.
И, в общем, ей указали на...
Указали.
Ну, получили Карабах.
Ну, не только поэтому, но...
Нет. Конечно,
это просто
стремляя,
как пример,
стремляя
да,
мысль.
Да, это просто
мысль.
Как пример, что вот человек профессионально занимался не только описанием национальной кухни и танцев, и отражением руководящей роли партии в фольклоре.
А что, были такие реальные темы? Нет, я... Вот то, что вы сказали, это фантазия?
Ого! Если фантазия, то не моя фантазия. А были люди, которые выполняли свой долг профессионально, и хотели отозваться на то, что происходит в исследуемом ими районе.
Звонок от Эмилия Викторовича из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, господин Минц.
Слушаю вас.
У меня, знаете, такое личное впечатление, что вот в грузино-абхазском конфликте все очень серьезно, хотя бы уж потому, что по моим впечатлениям грузины относятся к абхазам к плохо скрываемым презрением. Вот у меня был такой случай лет 20 тому назад в Казбеге. Я говорил с одним грузином, культурным, дважды лауреат государственной премии, кинооператор. И он сказал в ходе разговора: абхазы, ну, господи, что у них за язык? А ресторан у них, а ресторан. Анекдоты всякие у грузин ходят про абхазов, где абхазы, в общем, выступают довольно такими, ну, знаете, не очень умными людьми. Вот мне кажется, что тут очень серьезный вопрос. Как ваше мнение по этому поводу?
Вы знаете, в этнографии есть такой принцип, что единичный случай не является поводом для обобщений. Говоривший с вами грузинский режиссер, дважды лауреат государственной премии, ну, скорее всего, разделял некоторые предрассудки, которые вообще-то свойственны, ну, честно скажем, не только грузинам. Ему казалось, что абхазский язык страшно смешон. Кстати, жуткая ошибка. Абхазский язык необычайно сложен. Абхазский язык необычайно богат по фонетике. Там, скажем, есть звук «ви», который встречается только в двух словах. Причем они очень важные. Одно из них слово «товарищ», а «ви» — «юзи». Но поскольку абхазцы пишут кириллицей, то многие вещи, скажем, воспринятие имя русских слов в свой язык, ну, вызывают улыбки. Замечу, зачастую от некоторого незнания. Позвольте вам привести пример. Вообще, это не одни грузины веселились на тему «а телефон», «а палатка», «а техника ТИ», «рнаука», «а кандидат». Вот один мой знакомый, приехав из Сухуми, тоже говорил, знаешь, какой смешной язык, «а телефон». А знакомый был по национальности евреем и знал язык идыш. И я, выслушав его, с каменным лицом спросил: «Слушай, а как будет на идыш телефон?» Он сказал: «А телефон?» Потом задумался и сказал: «Господи, а чего ж смешного вопроса?» Начнем, кстати, к тому, что слово «телефон» не русское, не грузинское, не абхазское. По-грузински «телефоний», даже «телепоний», по-русски «телефон». Ну, наверное, есть... Понимаете, грузины не ангелы. Вот, надеюсь, вы со мной согласитесь.
Как и в отношении всех других национальностей.
Как в отношении всех других национальностей. Среди грузин могли быть такие люди. Думаю, что они даже есть. Но это, знаете, не основание народам, которые тысячи лет жили вместе. Повторяю, не всегда в таком уже ладу. Я вот сказал, что после присоединения этого края к России значительная часть абхазцев, много больше, чем осталось, выселилась в Турцию, где, кстати, омусульманилась. Естественно, осваивать эти земли уже царское правительство начало, поселяя туда православных грузин. Грузины, как православные, казались правительству неизмеримо более лояльными. Было оно право или нет, это другой вопрос. Были перегибы и при Берии. Но, тем не менее, среди абхазцев огромное количество людей, особенно среди православных абхазцев, это то, что называется обабхаженные грузины. Это видно, что фамилии их никак не отличаются от мигрельских. Понимаете, если этих сиамских близнецов резать,
ну да,
то не всегда крови, удастся...
Но кровь-то мы уже получили. Кровь мы получили 12 лет назад уже, получили первую кровь.
К сожалению. Впрочем, я не кидаю камни ни в абхазцев, ни в грузин. Просто мне хотелось, чтобы они жили мирно.
У нас есть еще вопрос, но я полагаю, мы уже не успеем до, в этом куске нашей программы. Часто спрашивают, часто ли обращаются за советом к вам те, кто, те, кому нужен, может быть, совет по политике?
Вы знаете, ко мне нет, потому что я не работаю в институте этнографии. Ко мне студенты обращаются. Я думаю, этого хватит.
Звонок от Николая из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Успеваем еще, давайте. Сорвался.
Обидно.
Вот с пейджером. Уважаемый Виктор Анатольевич, извините, но несколько раз прошло сообщение, что некто с фамилией, похожей на вашу, попросил политическое убежище на Украине. Конечно, покинуть ли прозорие благое дело, но оставлять нас без полного сырка совсем неблаговидно, Майорова.
Так, ну вот теперь я эмигрировал еще и в Украину. Знаете, это уже не первая страна, куда я эмигрирую, судя по сообщениям пресс.
Ну шо?
Ну шо? Значит, я, это уже, видимо, у меня будет четвертое или пятое гражданство, потому что я о себе в нашей российской прессе уже читал о том, что я оформляю ПМЖ в Германии, уехал в Америку, но про Израиль это давно понятно, что вообще я за Моссад работаю. Теперь и на Украину. Очень мне, я хорошо, по-моему, устроился.
Напомню, что у нас в гостях этнограф, профессор Института журналистики и литературного творчества Лев Минц. В гостях у Виктора Шендеровича в программе «Радио Свобода. Все свободны». У третьего микрофона Вероника Баде. Мы продолжим после объявления и краткой сводки новостей.
— лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
В Москве 18:30. В эфире «Радио Свобода». Краткий обзор новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В чеченском городе Аргун вот уже почти двое суток продолжается спецоперация. В ночь на субботу там были убиты лидер чеченских сепаратистов Абдул-Халим Сайдулаев и один его охранник. Двум другим удалось скрыться. Город оцеплен, идет массовая проверка документов. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», задержаны три человека. В Москве сегодня прошла акция протеста против произвола милиции. По оценке корреспондента «Радио Свобода», в митинге на Триумфальной площади участвовали около 200 человек. Акцию под лозунгом «Мы за милицию, которая защищает» организовало молодежное крыло Народно-демократического союза, возглавляемого экс-премьером Михаилом Касьяновым. Председатель Законодательного собрания Волгограда Павел Карев, обвиняемый в коррупции, подал в отставку. Карев, арестованный 16 июня, на допросе признался в получении взятки. Сегодня его отпустили под подписку о невыезде. Северная Корея, судя по всему, отменила испытание ракеты дальнего радиуса действия. По сообщениям, запуск должен был состояться сегодня. На парламентских выборах в Словакии победила оппозиция. Социал-демократическая партия «Смер» во главе с Робертом Фице получила свыше 29% голосов. Премьер-министр Микулаш Дзуринда признал поражение. Его партия набрала около 19%. На востоке Турции подорван товарный поезд. Жертв, судя по первоначальным сообщениям, нет. Взрывом полностью разрушены 8 вагонов и 20 метров железнодорожного полотна. С космодрома Байконур запущена российская ракета-носитель «Протон» с первым казахстанским спутником «Кассат». Он будет обеспечивать телевещание и спутниковую связь на территории Казахстана, стран Центральной Азии и ряда регионов России.
«Все свободны» – программа Виктора Шендеровича на волнах «Радио Свобода». Свободный разговор на свободные темы. У микрофона в Москве Вероника Баде. В гостях сегодня у нас этнограф, профессор Института журналистики и литературного творчества Лев Минц. Звонок от Владимира из города Дмитрово. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопросик можно, да?
Давайте.
Вот скажите, пожалуйста, ваше мнение, почему вот грузины так любят латышей, а латыши – грузин? И почему не так сильно любят русских?
Вы знаете, у меня ответ, я бы сказал, примитивный. Не граничат латыши с грузинами, а с русскими граничат и те, и другие. Вы знаете, так иногда бывает. Однажды известный датский путешественник Йорген Бич явился, перевалив горы в долину, населенную папуасами, которые встретили его со стрелами, положенными на тетивы. Но убедившись, что это человек из какой-то Дании, о которой они не слышали, а не папуасы из соседней долины, очень гостеприимно его приняли.
Мне кажется, это ответ исчерпывающий.
Анатолий из Подмосковья дозвонился нам. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. У меня вопрос такой простой. Очень многие оперируют понятием «народ» в самых разных контекстах. Можно ли с точки зрения вот этнографии дать какое-то, если возможно, научное определение этого понятия? И корректно ли оно? И в каких контекстах оно корректно? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Вы знаете, сейчас, в общем-то, избегают слов «народ», «национальность». Употребляют слово «этнос». Под этносом имеется в виду сколь угодно великое объединение людей, объединенных единым, правильным, то есть правдоподобным или мифическим общим происхождением, чаще всего общностью языка, общностью культуры, употребляется слово «этнос». Ему противопоставляется или с ним сопутствует слово «нация». Под нацией в современной этнографии понимают население того или иного государства. Позвольте вам привести пример. Например, фламандцы и голландцы относятся к одному нидерландскому этносу, говорящим на двух диалектах одного нидерландского языка, фламандском и голландском. Но фламандцы и валлоны, говорящие на французском языке, составляют бельгийскую нацию. Словом, народ не в значении только «народ поймет», «народ, слушай меня». В общем, наверное, не стоит особенно злоупотреблять. Мне так кажется.
Николай из Москвы у нас на линии. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Добрый день.
Будьте добры. Вот тут заходила уже речь о ситуации на Украине. Меня крайне интересовало бы мнение профессионального этнолога как раз касательно процессов, если они, конечно, есть, этногенеза на Украине. И, в частности, его оценки, проводимой действующими украинскими властями, политика и влияние этой политики на этногенез, особенно языковой. Просто по моим наблюдениям, многие из конкретно мне знакомых людей, которым украинский язык был симпатичен, в настоящее время отзываются о нем именно вследствие насильственного его насаждения, а кроме того, сказал бы я, искусственного уродования в связи там с изобретением новой терминологии и так далее, едва ли не с ненавистью. То есть там явно происходит... Причем они украинцы, как ни странно, люди, признающие себя украинцами, но считающие русский язык родным, тем не менее в новом украинском вот этом нацюковском государстве начинают чувствовать себя чужими. Спасибо.
Спасибо вам за вопрос. Вопрос слишком сложен, чтобы я в нем мог разобраться. Хочу только сразу сказать, что на этногенез никакая политика нынешняя влиять не может, ибо этногенез или происхождение этноса, он уже... Нет, он всегда продолжающийся процесс, но, в общем, завершившийся. Вы знаете, если вы позволите, я не буду лезть в политические вещи. Я могу понять, хотя нравится мне это или нет, почему так насаждается украинский язык, могу понять и чувство тех людей, которые вот делились с вами своими ощущениями по поводу насильственной языковой украинизации. Вы, кстати, тут затронули одну очень интересную вещь. Они осознают себя украинцами, но считают своим родным языком русский. Дело в том, что наличие одного языка не говорит о наличии единого этноса. Несомненно, и русский, и украинский, и белорусский этносы восходят к единому древнерусскому этносу. Но так, простите, румыны и итальянцы с испанцами, и португальцами, и французами тоже восходят кто просто к латининам, кто к латинизированным колонистам. Второе. Несомненно, государственным языком Киевской Руси был тот язык, из которого развился ныне великорусский живой язык. Слово «великорусский» не имеет ни малейшего шовинистического оттенка. Все дело в том, что принятие христианства Русью, причем из рук болгар или южных славян, у которых был уже развитый язык, практически привел к тому, что на Древней Руси государственным языком был древнеболгарский, который был тогда не так уж сильно различен с русским. Академик Лихачев однажды заметил в одной из своих работ, что мы не знаем, как говорили наши предки, только из-за описок в летописях живой язык пробивается сквозь болгарский лед. Он этим не хотел обидеть болгар. Поэтому вообще при другом развитии историческом, но у нас ведь не урок альтернативной истории, было бы три восточнославянских этноса, говорящие каждый на своем диалекте и имеющим единый литературный язык. Но Богу было угодно так, что только у самой восточной части восточных славян, у русских, было свое государство, и язык развивался как язык государственный, обслуживающий все тонкости государственной и обыденной жизни. В то время как украинцы и белорусы попали сначала под власть Литвы, что было еще не страшно, ибо государственным языком Великого княжества Литовского был русский язык, а потом попали под власть Польши, и превратились на определенный этап исключительно в бытовой и деревенский язык. Город не говорил на этом языке. Когда же, не будем разбирать сейчас причины, началось национальное возрождение, и, к сожалению, определенное давление на украинцев оказывалось именно со стороны Петербурга, то потребовалось создавать свой язык, который должен был обязательно отличаться от русского. У белорусов все шло иначе. Там возрождением языка занималась сначала западно-белорусская католическая шляхта, потом ее отменили, придумали тот язык, которым сейчас мы слышим, говорит президент Лукашенко, хотя он говорит по-русски. И, в принципе, так произошло. Надо ли насаждать его насильно? Могу вам ответить одно, я бы не стал. Но то, что у них есть понимание, что язык только тогда станет по-настоящему государственным, когда на нем будут говорить и в казарме, и на железной дороге, и в пожарной охране, и даже, простите меня, проститутки между собой, это есть такое понимание, что язык только тогда язык, когда на нем говорит и премьер-министр, и проститутка. Прошу извинить меня, естественно, за это.
Знаете, я извиню, не знаю, извинят ли проститутки, да, я с удовольствием.
Да, это можно действительно понять. Наверное, определенные перегибы на Украине сейчас имеют место быть. Думаю, что все, простите разговорную форму, все устаканится. Во всяком случае, сила русского языка не такова, чтобы он мог быть вытеснен каким-то другим, особенно же близкородственным.
Сергей из Томска дозвонился нам. Здравствуйте.
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 Поприветствовать Шендеровича Великолепного хочу. О, что там, отзвуки какие-то.
Сергей, а это потому, что вы приветствуете Шендеровича без того, чтобы задать вопрос профессору Минцу. У вас есть такая возможность редкая. Вы знаете, что сделаете? Вы приглушите звук своего приемника, иначе мы будем с эхом разговаривать.
Приемник уже у меня совсем выключен.
Все. Тогда задавайте вопрос.
Вопрос, в общем-то, не хотел я задать ему такой вопрос. Не основ... Он не считается основой национальности язык, да?
Вы знаете, нет. Потому что существуют этносы, у которых разный язык. Вот уж, когда мы говорили о Грузии, то в Грузии, например, мигрельский диалект отличается от литературно-грузинского, как чешский от русского, а чешскую книжку, простите, не прочтете, если его не знаете. Сванский язык, как литовский от русского, а литовский даже не славянский. А есть еще там боцбийцы и уцмийцы, которые говорят вообще на языке другой языковой группы и семьи. Но, тем не менее, у них у всех есть национальное самосознание.
Был
единое
еще...
грузинское, и все их считают грузинами.
Был вопрос у радиослушателя, если он еще на линии. Да, пожалуйста,
вы
хотели спросить.
Я хотел... Кто же он так сильно заинтересован? Ведь всегда правительство, очевидно, да?
В чем?
В том, чтобы язык был, отличался. То есть национализации в такой.
Вы знаете, по-разному бывает. По-разному бывает. Но, в общем, в определенной степени на этапе строительства, могу я так сказать, да, конечно, бывает заинтересовано правительство.
Вообще, тут вопрос для меня вот с такой обывательской точки зрения, скажем, плоскостной, вот не уходя вглубь историческую. А проблема, кажется, действительно, что есть противоречие между какими-то там глубинными процессами и сиюсекундной необходимостью. Ну, вот, скажем, история, происходящая сегодня в Латвии, с одной стороны, да, стонут и конфликтная ситуация по поводу там вот такого насильственного. С другой стороны, это насильственность, это насилие, это ответ на насилие полувековой давности, когда там полмиллиона были выброшены.
Вы знаете, Виктор, да? Я вам сказал не только полувековой. История латвийского народа — это история народа исключительно угнетенного. Датчанами, шведами, потом, да, к сожалению, Российской империей, при котором латыши, в общем-то, не признавались. Это достаточно младописьменный язык. Латышские газеты появились, дай бог, в начале, не могу ошибиться, 19 века. Человек, переселявшийся в город, становился немцем и даже менял свою фамилию. Латыши обостренно и болезненно это воспринимают. Заметьте, я не говорю «молодцы латыши» или «гады латыши». Но позвольте задать один вопрос. Я Прибалтику знаю довольно хорошо. много раз там бывал еще в советские времена. Но среди русского населения там уровень знания латышского языка был никакой, как правило. То же самое, кстати, эстонского и литовского. Наверное, имело бы все-таки смысл, проживая среди народа, знать его язык. И от этого вовсе не переставая быть русскими.
Ну да, это такой... Это подход, это практика, которая в сегодняшней, скажем, Европе и вообще в сегодняшнем мире совершенно естественна. Люди говорят на нескольких языках, и тогда процесс соседской жизни, коммунальной жизни, он не становится таким острым, если мы разговариваем на всех языках этой квартиры коммунальной.
Ну, вы знаете, есть же такие районы в бывшем Советском Союзе, где не было людей, знающих один язык. Возьмите Тбилиси. Там все русское население в той или иной степени знало грузинский язык, еще понимало маленько по-армянски, могло и по-азербайджански, могло и нет. Хотя, впрочем, там были отдельные отпрыски недобитых аристократических грузинских княжеских семей, которые говорили только по-русски, с мхатовским прононсом, но никогда по-грузински. Жизнь ведь такое выкидывает иной раз.
Напомню, что у нас в гостях этнограф, профессор Института журналистики и литературного творчества Лев Минц. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу Виктора Шендровича «Все свободны». С пейджера от Александра Анатольевича. Новость от вчера, пишет он. В связи с недовольством испанцев сепаратистскими настроениями каталонцев, они отказываются покупать их игристое вино каву. Каталонские виноторговцы ищут рынки сбыта в Европе. А какой этнос придумал вымещать на вине свое недовольство другим этносам?
У меня такое ощущение, что вы знаете ответ, но в винодельческой стране на чем еще выместишь, как не на вине? Хуже, когда в невинодельческой стране запрещают вино. Кстати, вопрос с каталонцами или галисийцами очень напоминает вопрос с украинцами. Знаете, при Франко считалось, что есть единая испанская нация. Кстати, язык называется не испанский, а кастильский. Испания есть государство. Вот, а каталонцы все считали, что есть каталонская мова, писали каталонскую мову, и очень неплохо, и, кстати, промышленно более развитая. Понимаете, тем вдруг казалось, что есть каталонский язык, и испанцы не удивляются. С другой стороны, могут возмущаться. Знаете что, вина у них хватит, пусть сами пьют.
Да, у них-то хватит, да. А если про Кинзбараули? Я понимаю, что вопрос заточен во все стороны. Штука же в том, что, конечно... проблемы и мины эти рассованы были историей во множестве, что у них, что у нас. Вопрос в том, что они рассованы были, бог знает, когда взрываются-то они при нас, эти мины, и мы продолжаем их взрывать на будущее.
А вы знаете, тут зачастую люди бы и забыли. Вот бывают разные ученые и писатели, которые начинают так панькать свою этничность. Позвольте, я употреблю именно это выражение. Так панькать свою этничность. Что потом и все вокруг верят. Вот мы какие хорошие, а вот вы какие плохие. Знаете, к сожалению, это тоже следует признать. На бытовом уровне обычно это существенно менее резко.
Звонок от Петра из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Добрый вечер, уважаемые господа. У меня, если можно, два вопроса. Первое, это когда и каким актом мы превратились в белорусов, украинцев и русских, так вместо... малороссов и так далее. Поперечь 1913 года это было еще так. И второй вопрос. Латыши, прибалты, вот, живущие в Латвии, они не знают русских. Они знают креви, это обитатели вот нынешней России, и банд креви, это белорусы. Чем это можно объяснить? Спасибо.
Ну, позвольте ответить сначала на второй вопрос, он проще. Дело в том, что то, что по-латышски русские будут креви, и это восходит к кривичам. Во-первых, это было наиболее близкое территориально к латышам восточнославянское племя. То, что из этого племени развились белорусы, в этом нет ничего странного, удивительного или противоестественного. Русских вообще называют на разных языках по-разному. Эстонцы называют венеласат от слова «венеды». Финны называют венеласат от того же слова. Китайцы называют «олосо», что есть искаженное монгольское «орос». Ну и, тем не менее, они знают... Вернее, каждый народ знает другой народ так, как он его знает. Для русских слово «креви», для латышей слово «креви», в котором ничего оскорбительного, между прочим, это значит просто русский. «Креви» — Россия. Мы же не обижаем, что у них будет «Москва», а не «Москва». Что же касается украинцев и белорусов, вы понимаете, нет такого акта с сегодняшнего дня считать украинцев украинцами. Основание заявления русских, живущих к западу от, там, скажем, от Сумской области и так далее. Дело в том, что так исторически получалось. Не забывайте, что украинский этнос вдобавок развивался еще ведь не в одном государстве. Примерно около тысячи лет, простите, часть их тысячу развивалась в венгерском государстве. Это закарпатские русины, из которых, видит Бог, не похож уж ни на русский, ни на украинский, хотя и понятен. Другая часть развивалась в составе Австро-Венгрии, где они рассматривались как украинцы, и это не была выдумка австро-венгерского генерального штаба. Я помню, прочитал я в книге одного польского писателя, который рос еще в городе Станиславов, который, кстати, был армянским поселением при польской крепости, ныне Иваново-Франковск, о том, как он в австро-венгерское время забежал в гимназию, а в учительской не было никого, кроме профессора украинского языка Омельчука. Между прочим, очень многие в России в тот период смеялись бы, что это за профессор украинского языка. Понимаете, не было никакого указа, так развелось. Возьмите Даля, который в патриотизме которого сомневаться, кажется, не будет никто. Он был патриот настолько, что, попав в Данию, говорил: «Нет, я здесь чужой, я русский». Посмотрите его обзорные статьи в четвертом томе «Словаря живого великорусского языка», и вы увидите, он пишет: в наречиях малороссийском и белорусском видится уже другой язык. Это писал Даль. Кроме того, вообще этнос может развиваться и потому, что развивается в разных государствах. Вообще на Украине даже есть мнение, подчеркиваю, оно не мое, а высказываемое отдельными украинскими, не знаю, как сейчас они его высказывают этнографами, что есть два этноса – западноукраинский и восточноукраинский, которые во многом и происходит от нормальных великороссов, переселившихся туда. Это вообще вопрос очень, и еще раз я вам говорю, очень сложный.
Давид Моисеевич из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый вечер. Уважаемый Лев Миронович, можно задать вопрос?
Пожалуйста,
как этнограф, как ученый, как вы относитесь к теории малого народа, но не в смысле эвфемизма известного? Спасибо.
Вы знаете, я читал в свое время творение нашего выдающегося математика, и вообще-то, если уж на то пошло, не почел его антисемитским. Если я не ошибаюсь, вы именно это спрашиваете. Он ведь под малым народом имел во многом образованный класс. Скажем, если вы помните, он там бичует французских энциклопедистов. Я не говорю, правильно он это делает или нет. Народ, где малобожал короля и католическую церковь, энциклопедисты же сеяли плевелы своего знания, и это привело к кровавой революции. Вообще же к теориям этого математика, не математическим, естественно, отношусь довольно скептически.
У нас опять же есть вопрос, кажется, да?
Да. От Тёмы Назарова из Вильнюса. Так что же все-таки важнее, целостность государства или право нации на самоопределение?
Это термин из молодости моей, да? Что-то я такое учил.
Виктор, даже не только вашей, а даже моей. Вы знаете, на каждом историческом этапе по-разному. Например, для России, это, простите, мое глубокое убеждение нынешнее, целостность государства сейчас гораздо важнее, чем самоопределение даже весьма любимого мною этноса, за который я переживаю, нганасан, к примеру.
Какой?
Нганасан, их осталось очень мало. Тут можно принимать меры, чтобы их спасти. Край север, это Таймыр, понимаете? На каждом этапе это бывает по-разному. Создавались национальные государства, создавались многонациональные государства, разрушались государства, объединялись. Возьмите Европа. Сколько шел спор, кому принадлежит Эльзас? Запрещать там немецкий язык или нет? Что, кстати, французы со всех их тягой к свободе, равенству и братству долго запрещали. Вот сейчас границ-то практически нет. Это территория Франции, но никто не мешает людям работать в Германии и развивать немецкий язык. Мне кажется, все-таки к этому мы и придем. Для России же на сегодняшний день и на этом историческом этапе, с моей точки зрения, важнее всего целостность государства.
Я хочу сказать, вот в развитии этой мысли, когда-то, когда только-только началась эта детонация, вот по еще Советскому Союзу, Карабахский конфликт, Абхазия. Замечательно Фазиль Искандер сказал совершенно простую мысль, такую сельскохозяйственную, я бы сказал, а не геополитическую. Он сказал, что земля, вопрос, чья земля, там, абхазов, или грузин, там, армян или азербайджан, сказал, земля принадлежит тому, кто ее обрабатывает. И я помню, я над этой формулировкой сначала захотелось рассмеяться, а потом подумал, что, наверное, это правильный подход. Потому что в этом случае совершенно не важна национальность того, кто ее обрабатывает. Если он ее обрабатывает, он тут живет.
Да, но, понимаете, если выясняется, что этот виноградник принадлежал вашему папе, а потом вашего папу отправили в Сибирь, и пришел замечательный сосед,
понятно,
который его обрабатывает, боюсь, что вы не будете испытывать к нему теплых
чувств. Я не буду испытывать к нему теплых чувств, но тогда надо понимать, что идя вот обратно по истории, да, то мы должны будем скоро отдать за $30 Манхэттен индейцам, да?
Знаете,
а сами перейти к болгарам, потому что вы сами сказали, что мы...
Нет, простите, я сказал, что болгары принесли письменность и начатки государственного языка очень богатого. Я говорю о другом, а потом болгарский язык обогатился за счет уже развившегося русского. Грамматически болгарский от русского сильно далек.
Нет, ну вернемся в прикладную часть нашего вопроса, в политику.
Да.
Надо восстанавливать историческую справедливость, но ведь восстанавливая историческую справедливость, мы закладываем новые мины для будущего.
Совершенно
потом
верно.
Придет мой правнук и скажет, у моего прадедушки отобрали. Он...
Совершенно верно. Совершенно верно. Я надеюсь, что рано или поздно это будет.
Владимир из Харькова спрашивает, каково ваше мнение о книге Солженицына «200 лет вместе»?
Вы знаете, я ее прочитал и прочитал внимательно. Не могу сказать, что она произвела на меня глубокое впечатление. Может быть, потому что я вопросом занимался и многое знал. Могу сказать одно. Это не есть юдофобский труд. Это попытка разобраться со своих позиций известных Солженицыну. Можете с ним спорить, можете нет.
И напоследок, у нас буквально полторы минуты, о вашей новой книжке «Разыскивается Куперман», он же...
Килайчиев.
Замечательная книжка, я сам прочел чуть-чуть. Расскажите о ней.
Вы понимаете, эта книжка носит подзаголовок не вполне научные заметки о еврейской истории, этнографии, географии с элементами лингвистики. Ну, вы заметили, я как раз именно хотел, чтобы тот человек, который так смеялся над абхазским «Ателефон», понял, что его бабушка говорила точно так же. Знать себя надо, но это вовсе не значит, что соседу стекло надо бить.
Ну вот это самый простой вывод из сегодняшнего разговора. Я вам должен сказать, Лев Миронович, что я должен сказать радиослушателям, что со Львом Мироновичем мы знакомы парочку десятилетий, а может быть даже три десятилетия. И когда-то, когда я занимался в Табаковской студии, на этом и закончил, на этом рассказе, и нас пустили в Венгрию, значит, в нашем курсе играть в спектакли и так далее, Павлович Табаков привел к нам профессора Минца, чтобы он немножечко рассказал, куда мы едем, и тогда я успел влюбиться.
И половина курса заснула.
Ну, а другая половина что-то поняла. И вот я вам должен сказать, что, конечно, я часто получаю удовольствие в эфире, и чтобы я с такой пользой для собственного интеллекта провел эфир, я давно не припоминаю. Спасибо вам, Лев Миронович, за то, что пришли сегодня.
Пожалуйста, спасибо вам.
Напомню, что в следующем радиочасе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей программа «Выставочный зал» с рассказом о факсимильном издании русских летописных книг. Затем новейшая музыкальная история Александра Бараховского. Мы обратимся к творчеству Пола Маккартни. Во второй половине часа вас ждет путешествие по шотландской кухне в программе «Колобок». Ну, а в конце часа программа «События недели. Особый взгляд». Доктор философских наук, писатель Владимир Кантер прокомментирует события недели. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу Виктора Шендеровича «Все свободны». В студии вместе с Виктором Шендеровичем, Львом Минцем была Вероника Баде, продюсер программы Наталья Гуреева. Всем спасибо, все свободны.
Но Бадемос в этом пакете есть позитивные предложения, например, предоставление Ирану ядерного реактора.
Россия перессорилась со всеми. Грузией, с Украиной, занимается просто сплошными провокациями.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Сорен Йессен Петерсен свою отставку мотивирует семейными причинами.
Последняя группа резервистов американской армии вылетела из Симферополя в Германию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».